Někde Амлобус написала книги «Свадьба рассудка и души». Современный мыслитель Кен Уилбер называет проблемы наших дней объединений науки и религии. Вот что он пишет по этому поводу. Перевод с английского. Я прочту последний абзац. Таким образом, мы имеем крайне причудливую структуру современного мира. Научная основа, являющаяся глобальной по своему распространению и повсеместности своих информационных и коммуникационных сетей, формирует лишенный смысла скелет, в рамках которого сотни субглобальных современных религий создают ценность и смысл для миллионов. И каждый из них, наука и религия, склонна отрицать значимость и даже истинность другой. Это крупный и насильственный раскол внутренних органов современной всемирной культуры. Именно поэтому многие социальные аналитики полагают, что если не произойдет некое перемирие науки и религии, будущее человечества в лучшем случае будет находиться в опасности. Первично, конечно, интуитивное ощущение, то есть поэзия. Что мы знаем о религии? И Христос, и Будда, и Мухаммед говорили притчами, не параграфами. Это бесполезно. Почему бесполезно? Человек устроен в основном понимать с полслова, то есть то, что дают притчи, поэзия, интуиция. Наука обсчитывает это цифрами, и она вторична, как и она служанка. Попасть в твои лапы опасно. У нее нет царя в голове, так как нет сердца. Явный приоритет искусства перед наукой. Она основа, и она питает науку. Я люблю приводить пример с врачами польскими скорой помощи, что, имея вполне хорошее научное образование, не оказывали помощи, зато звонили в частные морги, что клиент готов. Конечно, идеи Нильса Бора или Эйнштейна поэтичны и потому прекрасны. И все-таки вначале у них была образная система познания, интуиция, ощущение и чувство восторженного отношения к миру. Эйнштейн прямо говорит: «Однажды, глядя на небо, я ощутил все те идеи, которыми я потом занимался всю жизнь». Стало быть, религия и искусство родственны. Ведь поэзия и интуиция даны природой, то есть Богом. Это единственный инструмент познания, данный человеку изначально. Наука вторична и не самодостаточна, так как опасна в отрыве от нравственности, от духовности, которые формируют и искусство, и религия. За наукой нужен глаз на глаз, как за любой служанкой. Некто Августа написала по этому поводу: «Тогда как выбирать из сотен существующих религий ту, с которой будем объединяться? Суть всех религий одна – счастье человека. У науки тоже, начиная с того, чтобы заниматься наукой, уже счастье». Некто Фальтес написал: «Религия вообще-то весьма противоречит науке». Ни малейшего противоречия. Язык религии метафоричен. Например, если ученые будут говорить, что человек произошел от обезьяны, то представитель религии вполне уместно может сказать: «Да, вот так именно Бог сотворил человека». Религия обозначает цель, а наука указывает тропинку, как к цели можно было бы прийти. Некто Амлогос, вот который опубликовал эту первоначальную отрывок статьи, который я читал, написал по этому поводу, цитирую мои слова, «Наука обсчитывает это цифрами, на вторичной, на служанках», Юрий Косоготский. Не стоит лучше рассматривать ли науку как инструмент познания Бога или Вселенной, чем как служанку. От этого выиграет, по-моему, и она, и мы. Или же и на поэзии придется смотреть, как на остроумное кривляние людей, которые больше ни на что не способны, но мы ведь знаем, что это злобная чушь. Или вы пишете, наука вторична и не самодостаточна, так как опасна в отрыве от нравственности, от духовности, которую формирует искусство религия, согласен с тем, что религия пытается или видит свои задачи формировать нравственность. Но можно ли связывать нравственность с искусством? Мне кажется, эстетика слишком страстная вещь, чтобы служить основой этики. Ну, религия учит счастье, но счастье немыслимо без праведности, то есть нравственности. Это соединение, очевидно, и для материалистов. Искусство. Сказки писались не по указаниям Министерства культуры, и поэтому более нравственны, чем то, что курирует Министерство. Да и не случайно Пушкин говорил, «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лиры пробуждал». Почему не случайно? Потому что это основа природной. Что-то основа природного искусства. Другое дело, что многие представители профессионального искусства этого не понимают. Но это их беда. И это их выталкивает из лона искусства в лона ремесленничества. Согласен, что у великих ученых наука, будучи в гармонии с поэтическим миром, инструмент познания Бога или Вселенной, как вы удачно сказали. И этот же Амлогос написал по поводу того, что я сказал, высокое искусство, вернее, я написал науки и высокой науки и искусства. А он говорит, тогда уж лучше высокого искусства и высокой науки. Хотя изначально речь действительно шла о религии. И вы говорите, что я бы ввел в исламе и в христианстве понятие отсутствия сатаны. Высокая религия это давно сделана. Давайте будем ставить, не будем ставить что-то выше остального. Но я не оговорился. Поскольку искусство считаю выше, чем наука. Я не случайно так написал «искусство и высокая наука». Почему? Академика ученого, Сахарова, например, легко представить с атомной бомбой в руках, даже с более совершенственной, то есть нейтронной. Но представить себе народную сказку, приносящую малейший вред, невозможно. А сатане? Вот когда это сатана, вот когда это сатану высокая религия отвергала, как метафора, интересно, кто из теологов или высокого ранга священнослужителей это утверждал? Очень интересно. Хочу порадоваться за них. Ну, изначально речь шла о религии, ну да. Так вы и говорили, я подхватил о пути к миру и к Богу. Так что в этом плане все у нас правильно. И потом он мне написал. Производит впечатление, что одним из выводов беседы, в которой участвует более чем один человек, является ваше личное мнение. А это не так. И простите великодушно, что значит, что вы считаете, что... Вот я про Сахарова говорил, что он с бомбой, да, а вот сказки не могут нести вред. Он говорит, что же вы считаете, что слова вообще не могут принести вреда? Вы либо мало читали сказок. И по поводу сатаны, а вот когда это сатану, религия отрицала как метафору, или представляла как метафору, не будем, он пишет, подменять понятие высокой религии понятие высокого ранга церковного чиновника. Вот. Среди них вот есть один из моих любимых авторов, культуролог Григорий Померанец. Вот, видимо, он как раз тоже считал, что что дьявол – это метафора. Ну, о выводах, конечно, каждый сам делает выводы. А о сказках, ну, приведите хоть одну вредоносную народную сказку. Это немыслимо, это невозможно. Почему? Такова природа искусства – приносить пользу. А о высокой религии, ну, если это Померанец, приятно встретить единомышленника и приятно узнать это из ваших уст. Вот это бы еще и представителям церкви. У буддистов нет этой метафоры, верно, но у них бы надо о пустоте договориться. Пустота, конечно, не просто отсутствие чего бы то ни было, а прежде всего отсутствие заблуждений. И опять некое продолжение. Почти все, он пишет мне, что почти все сказки братьев Гримм могут легко травмировать психику, особенно детскую. Имею в виду народные оригиналы, а не слащавые советские адаптации. Это один пример из множества. Такова природа приносить пользу. В идеале, да, я с этим с радостью подпишусь под этим. Абсолютно то же самое верно и о науке, и о религии, и о магии. В реальности существуют как часть искусства такие вещи, как да-да или постмодерн, не говоря о том, что искусством только прикидывается. Технический майнкампф литературы. Вот бы еще и представители церкви, ну, навскидку похожие мысли о поверхностности зла можно найти у Томаса Мертона, а если говорить не о современности, один блаженный Августин чего стоит. У буддистов нет этой метафоры, верно, но у них о пустоте надо договориться. Да они вроде договорились. Но я имел в виду не только буддизм, а практически все заметные восточные религии. Да, о природе искусства. Про сказки братьев Гримм, ну, мало ли чего братья там обработали. Давайте народную, русскую, любую сказку. Русскую, любую народную песню. Русскую, любую народную поговорку. Немыслимо найти ничего, кроме пользы. И вот именно без обработки писателей гнусные, которые вовсе не облагораживают, а портятся. Например, близко к народному изложению и говору сборник Афанасьева. Нет таких сказок. И не может быть. Опять повторяю, по природе своей народ не может ничего вредоносного сочинить. Все, что рождается, обязательно несет пользу. Это же хорошо отлаженный механизм эволюции. Я специально говорю о народном искусстве, там видна природа явления. О христианской религии, так что же говорил о дьяволе святой Августин? О буддистах, к сожалению, все, что говорил Будда, его же ближайшие ученики чуточку исказили. И чем дальше, тем больше. Почему? Потому что невольно возникает коммерческая зависимость. Будда говорил, каждый может стать Буддой. Ученики уточнили, каждый, кто придет к нам учиться. А пустоту так заэксплуатировали, чтобы никто ничего не понял. Но поскольку в основе-то лежит путь к счастью, так как Будда просветленная вершина счастья, то пустота лишь от глупости должна иметься в виду. По этому поводу он мне возразил. Я говорю, что молодые, что пообрабатывали братьев Грин, а он говорит, ну молодые, что пообрабатывал Афанасий. Боюсь, что это не очень продуктивный подход. В любом случае, в древнегреческих мифах, и в скандинавском эпосе, и во многих других источниках есть много моментов, которые сердобольный переводчик постарается бы обработать. Я специально говорю о народном искусстве, там виднее природа явления, как о самом чистом виде искусства. Ну и в чем же разница с наукой? Давайте будем учитывать только хорошее, что она несет. Как вы пытаетесь это делать с искусством? И тогда наука тоже окажется не ниже искусства. И религия опять же. И что же говорил святой Августин, и дальше он дает английский текст. А пустоту так заэксплуатировали, чтобы никто ничего не понял? Нет. Идея буддийской шуньяты гораздо сложнее, чем обычный смысл слова «пустота». Речь идет не о моем наличном мнении и не о многозначительном мудрствовании ради того, чтобы кого-либо запутать. Я уверен, что хорошее определение шуньяты можно найти в интернете. Ну, о созидающей основе искусства. Потому я и говорил о сказках Афанасьева, что он собирал, и, слава Богу, не обрабатывал. И на его материале мы можем лучше всего видеть созидательную составляющую искусства. Тоже в песнях, в пословицах видна составляющая созидательное искусство. Лучше всего мы, и я, и вы, да и читатели, знаем русский материал, и не стоит углубляться в грецкий. Хотя, если вы приведете коротенькую цитату, когда народное творчество несет в себе что-либо противоположное, с удовольствием посмотрим. Наука состоит из двух частей, и одна созидающая. Наука лежит основанием на интуиции. И интуиция, как природный процесс, безусловно, созидающая часть. Смутные образы, идеи, появляющиеся интуитивно у ученого, это как раз искусство и поэзия, порождает в нем идеи. Напрасно Эйнштейн говорит, при таком несовершенном инструменте науки, как интуиция, можно предположить, что существует столько картин мира, сколько исследователей. Именно что это самый совершенный инструмент, потому он же и говорит, от факта нет прямого пути к теории. Чем же заменяется прямой путь? Скачком интуиции, то есть образом. Вот далее наука небезопасна. Далее идет не мышление образами, а включается логика. Но логика – инструмент, холодный, искусственный, это уже творение человека, а не природы. Вот она может и быть опасна. Если оторвана от своей составляющей части, от искусства, поэтому приходится говорить о приоритете одного над другим. О дьяволе. Приведенный отрывок говорит не о дьяволе, а о последствиях положительных или отрицательных, и о взаимоотношениях относительности одного с другим. Только не приводите английский текст без перевода. Я не владею языком. Приходится просить переводить, отрывать кого-то от чего-то. О пустоте. Вы говорите, идеи буддийской шуньяты гораздо сложнее, чем обычный смысл слова «пустота». Ну, пусть она будет непроста, но главное другое. Если Будда говорит о ценности жизни даже ничтожного жучка, то не меньше он ставил и жизнь человека. Так что в основе учения все-таки счастье и для жучка ничтожного, и для человека. И не может оно быть и опираться на пустоту, какую-либо бесконечно сложную. Речь все-таки об освобождении от предрассудков.